Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры». В студии я, Инна Скоробогатова, и священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, матушка Инна! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами!
Сегодня мы продолжим говорить о церковных таинствах. Наша тема – «Таинство соборования». Таинство соборования многим не слишком известны, оттого с ним связано много предрассудков и заблуждений. В чем же смысл этого таинства?
Смысл этого таинства мы находим в послании апостола Иакова, где он говорит: если заболеет кто, пусть призовет пресвитера церковное и помажет его елеем, то есть маслом, и молитва веры спасет болящего. Собственно, именно этот отрывок читается в самом первом чтении, потому что само таинство, оно содержит в себе 7 чтений из апостола, Евангелия, 7 особых молитв, в которых просится о том, чтобы, с одной стороны, оно похоже на таинство, на те молитвы, которые читает священник над недужными, и, с другой стороны, есть тема покаяния. То есть здесь священник просит Бога простить все грехи, которые человек нес в течение своей жизни. Даже вот существует мнение о том, что вроде бы как не рассказано на исповеди забытые грехи, в этом таинстве прощается. Конечно же, богословски, наверное, более точно будет сказать, что только сознательно участие в таинстве покаяния очищает душу от грехов, когда человек с сокрушением сердечным достойно подходит и исповедует грехи в присутствии священника. Такие грехи Бог, конечно же, снимает. Но смысл этого таинства как раз и заключается в том, что когда действительно человек очень сильно болеет, чтобы дать ему и духовную поддержку в виде помазания маслом. И для, собственно, в этом таинстве его обоснование, оно находится в самом тексте из Священного Писания, которое читается. Это и, как вспоминается притча, когда Господь говорил о том, о милосердном самарянине, когда он увидел, что человек лежит раненый, который впал в разбойники, то он как раз помазал его раны оливковым маслом и вином. И вообще вот ближний восточный регион, он как раз и славится тем, что там вот к оливковому маслу особое отношение. Я могу подтвердить это тем, что вот есть знакомые из Сирии, и они говорят, что у них буквально, вот они действительно его используют, именно этот сорт масла в целительных целях. Но основная суть это в том, чтобы, не отметая медицинские какие-то вещи, то есть здесь врачи тоже поставлены и научены Богом для того, чтобы врачевать человеческие немощи, но прежде всего дать исцеление для души страждущей. И слово «елей», оно однокоренное со словом «элейсон». «Элиус» – милость, это же и «елей», то есть масло, и однокоренное со словом «помилуй». Поэтому, вот, как правило, «елей» в данном случае понимается как «милость Божия», видимо, его знак. Также это вспоминается о том, что и самую первую веточку, которую принес голубь, но ее тоже была масленичная. И вот с маслом, конечно же, в средневековой культуре, даже среди средиземноморской культуры связано очень многое. И поэтому, видимо, этому таинству уделяется такое действительно внимание, как для того, чтобы целить недуги людей. Но про те странные мнения, которые вы только что говорили, матушка, действительно, на Западе возникло мнение о том, что соборование нужно как проводы в вечную жизнь, фактически, того, кто умирает на смертном одре. И вот это мнение проникло с Запада на Русь, и были даже такие случаи, когда человек исцелялся, оно для исцеления нужно, люди даже уходили в монастырь, то есть после соборования считалось, что человек жить не должен, хотя смысл таинства как раз заключается в том, чтобы дать исцеление. Поэтому вот эти заблуждения, конечно же, нужно разъяснять для того, чтобы в быту люди действительно могли просто прибегать к помощи Божией и, когда это необходимо, получать помощь.
Батюшка, что означает само слово «соборование»? Почему назвали так таинство?
Соборование – это от того, что в идеале приглашается несколько священников числом 7, которые каждый из них читает свой определенный отрывок из апостола Евангелия и свою молитву. И то, что они собраны вместе, а там Господь и говорит, где двое, то трое даже собраны во имя Мое, там и Я посреди них есть. И в другом месте святой апостол пишет: «Много может молитва праведна поспешествующему». То здесь как раз смысл этого таинства заключается в соборной молитве вот этих 7 иереев о болящем. И, конечно же, мне кажется, что сейчас вот в современных условиях невозможно собрать столько священников в силу их занятости. Действительно, сейчас просто вот в епархии не хватает на все послушания. Но хотя бы двое или трое должны совершать это таинство. Потому что само название говорит о том, что должно быть собрание священников от слова «собор», там, где люди собираются вместе. И поэтому дай Бог, чтобы была возможность у человека действительно болящего, чтобы многие священники, не один, как сейчас приходят, помолились, и тогда Господь по молитве верующего, прежде всего, по молитве священников, может сотворить и чудо.
Отец Алексей, когда проводится соборование? В каких случаях оно нужно человеку?
Это необходимо прежде всего тем, кто прикован к постели, какой-либо неизлечимой болезнью, неизлечимым недугом. Но у нас есть сейчас практика, когда Великим постом в храмах проводят соборование служащие клирики этого храма, духовенства. И я думаю, это тоже правильно, потому что сейчас вот у нас в связи с нашей, может быть, неблагоприятной в экологическом плане обстановкой, в том, что мы действительно много грешим, и нет, пожалуй, такого человека, который не был бы болен той или иной хронической болезнью. То есть сейчас абсолютно здоровых людей нет. И быть на этом таинстве, где лишний раз опять приводит душу к покаянию, и получается, что если человек не прикован к постели, то если он это делает регулярно раз в год, ничего плохого в этом нету. Ну, а если уж пришла беда, то верующий человек, конечно, должен позвать священника для того, чтобы молитва, скажем, священников, его вера, могут открыть действительно, скажем так, дверь чудесам, и Господь бывает дает чудо исцеления болящему человеку.
Уважаемые телезрители, мы ненадолго прервемся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу.
Вечером 12 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. По окончании всеночного бдения, как добрый пастырь, владыка Вениамин напомнил верующим о том, что в храме должна быть молитвенная тишина. В воскресенье 13 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин в сослужении духовенства Пензенской епархии совершил божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. Во время божественной литургии иподиакон Александр Дерменев был рукоположен владыкой Вениамином в сан диакона. С архипастырским словом к молящимся обратился митрополит Вениамин, поздравивший всех с воскресным днем и днем памяти святителя Михаила, митрополита Киевского и епископа Григория, просветителя Армении.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с воскресным днем и днем памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского, а также первосвятителя Григория, просветителя Армении Великой. Всем желаю по молитвам этих Христовых Божьих угодников милости и крепости сил.
А также владыка Вениамин поздравил всех с наступающим праздником Покрова Пресвятой Богородицы, особо почитаемым на Руси еще с первых лет христианства. Вечером 13 октября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всеночное бдение в соборном храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Владыке Вениамину сослужили епископ Сердобский и Спасский Митрофан, игумен Нестор Люберанский, протоиерей Иоанн Еворский, протоиерей Николай Грошев, протоиерей Павел Матюшечкин, иерей Владимир Скоробогатов и другие священнослужители Пензенской митрополии. Большой Покровский собор едва смог вместить всех желающих помолиться вместе со своим архиереем. Елеопомазание проводили преосвященный епископ Сердобский и Спасский Митрофан и наместник Спасо-Преображенского монастыря игумен Нестор. После богослужения к верующим обратился епископ Сердобский и Спасский Митрофан, который поздравил всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Мы должны помнить, что наша единственная надежда – это пречистая и благословенная Владычица наша Богородица. И мы должны с вами стараться, как наши боголюбивые предки, в сложных обстоятельствах жизни прибегать усердно к молитве Бога. И когда мы молимся, когда мы обращаемся к Богу, когда мы обращаемся к Его Пречистой Матери и благословенной Владычице нашей Богородице, то мы верим, надеемся и получаем те прошения, которые мы просим Матери Божией. Мы с вами знаем, что во многих скорбных обстоятельствах жизни мы обращаемся к Богу, и Господь, как чадолюбивый Отец, помогает нам. Мы молимся Божьей Матери и Матери Божией, также своей всесильной милостью, помогает нам во всех скорбных обстоятельствах. Дай Бог, чтобы мы об этом не забывали, чтобы мы усердно молились Божьей Матери.
В понедельник, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, глава Пензенской митрополии совершил божественную литургию в Покровском архиерейском соборе Пензы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен великим князем Андреем Боголюбским и празднуется только Русской Православной Церковью. Во время богослужения после освящения даров Анатолий Шарунов был рукоположен митрополитом Вениамином в диаконы. По окончании литургии
возродим главную православную святыню Сурского края. Праздник. Реквизиты для пожертвования строительства Спасского кафедрального собора вы видите на экране. Теперь пожертвование вы можете сделать во всех крупных торговых центрах и магазинах нашего города. Восстановим прошлое, заглянем в будущее. Вместе мы можем многое.
Наших близких укрепил веру в нас и привел тех, кто далеко еще от храма Божьего, кто забывает и не знает дороги к храму. Пускай под покровом Богородицы они найдут сюда дорогу и здесь, храма Божьего, они станут христианами и получат благодатные дары Духа Святого. Ибо мы постоянно уповаем на Бога, и в своих молитвах мы говорим, уповая мой Отец, прибежище мой Сын и Дух Святый, укрепляющий нас.
После богослужения владыка пригласил всех желающих на праздничный обед, организованный отцом Иоанном Еворским на территории храма. В честь праздника каждый верующий получил маленькую иконку «Покров Божией Матери».
Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Говорим мы сегодня о таинстве соборования.
Особых правил подготовки к этому таинству нет. Но давайте рассмотрим вот эту ситуацию, допустим, для человека, который тяжело болен. И не сегодня, или завтра может уже предстать перед Богом. Поэтому, как правило, здесь еще требуется очистить душу и покаянием, то есть, чтобы была совершена исповедь. И, как правило, всегда умирающим преподают и причастие. И действительно, если человек, Господь дает возможность причаститься на смертном одре, это всегда является добрым, на самом деле, знаком для души христианской о том, что она получает прощение у Бога, и он принимает. И после этого, как правило, сразу соборуют. Но тогда для тех требований, которые нужны для болящих, это в том числе и евхаристический пост, по возможности, конечно. То есть, если человек не вот прям совсем умирает, и он может попоститься хотя бы 6 часов до причастия, то он должен попоститься. Если же ему здоровье не позволяет, болячки разные бывают, такие, что человек просто не может не есть, там в случаях инсультов тяжелых и так далее, ну тогда здесь ради вот этого страха смертного особых подготовок нет. Если же это случается с теми, кто не лежит на болезненном одре, а соборуется Великим постом, я думаю, что здесь тоже нужно или до, или после все-таки поисповедоваться и причаститься. Потому что все таинства, которые дает Господь, они находятся в неразрывной связи друг с другом. Потому что один и тот же Дух, Дух Святой, действует в них и дает жизнь, духовную жизнь тому, что действительно у нас является искрой Божией, то, что тянется, собственно, к Богу. И это нужно питать, питать таинствами. Поэтому, если человек поисповедуется, потом причастится, а потом сразу же или на следующий день примет таинство собора, это будет очень-очень здорово. Вот. Есть, конечно, стереотип такой, что прощаются все грехи, таинство соборования, и вроде бы как готовиться не нужно. Такая точка зрения, конечно, она, сами понимаете, что является немного лукавой. И здесь люди просто не понимают, что только вот сознательное исправление своей жизни, сознательное устранение от тех греховных привычек является действительно настоящим покаянием. И Господь эти грехи, сказанные на исповеди, полностью изглаживает из души исповедующего, и они уже не являются тем тяжелым камнем, который давит его в течение жизни. Вот соборование – это прежде всего целительное таинство для того, чтобы врачевать наши и душевные, и телесные недуги. Причастие нам нужно для того, чтобы войти в жизнь вечную. Сам Господь говорит, кто не будет есть плоть моей, пить крови моей, тот не будет иметь жизни вечной. Поэтому здесь все эти, но эти все три таинства, тем не менее, тоже связаны. Поэтому так же, как вы готовитесь к причастию, причащайтесь, чтобы потом уже приступить к таинству соборования.
Скажите, а детей можно соборовать, например, младенцев до 7 лет?
Я так понимаю, матушка, речь идет о крещенных младенцах. Тогда, конечно, если есть какая-то неизлечимая болезнь или просто страха ради смертно, просто необходимо преподавать это таинство любому, независимо от возраста. Если же мы говорим об относительно здоровом ребенке, то я думаю, что здесь острой необходимости, наверное, нет, потому что дети маленькие, а таинство оно достаточно продолжительно во времени. И поэтому здесь я советовал бы, наверное, все-таки взрослым больше. Вот. Но если кто-то приносит младенцев и на таинство еле освящения, как называется по-другому собором, то я думаю, что здесь, конечно, если ребенок выдерживает, можно лишь приветствовать.
После соборования остается масло, которое использовалось в этом таинстве. Что с ним нужно делать и для чего оно нужно?
Это освященное масло можно потом использовать для дальнейшего помазания. То есть, если человек болеет, продолжает болеть, то, конечно же, он и должен помазать, допустим, те больные места, которые требуют исцеления, ожоги или еще какие-то. Не обязательно даже, если это, скажем так, какие-то внешние раны, можно, если человек болеет, болезнь внутренних органов, тогда просто, например, помазывать тело им в течение, вот до тех пор, пока масло, кстати, там и вино находится, пока масло с вином не закончится. Вот. Также, кроме помазания, его принимают и внутрь. Там, конечно, это все должно быть умеренно, чтобы потом не вызвать соответствующую реакцию организма. Потому что масло-то... Ну вот капельку масла, я думаю, можно себе при... Некоторые добавляют в пищу. Вот. Поэтому это масло потом используют просто по назначению уже после соборования те, кто были на самом таинстве.
А в Ветхом Завете есть ли примеры помазывания маслом?
Да, конечно, матушка. Как уже мы с вами говорили в передаче, это ближневосточная традиция использовать масло в целительных целях. Но кроме того, оно носило и сакральный смысл. Если мы с вами почитаем тексты Ветхого Завета, то мы узнаем, что когда сооружали жертвенники, еще со времен Авраама, правоверные люди, которые чтили Бога Вышнего, помазывали и тем самым освящали жертвенник Богу именно маслом. Вот. И даже когда Иаков, собственно, находился в своем странстве, вот мы знаем те места, в которых он сооружал жертвенники, например, Вифиль, где он видел лестницу, которая восходит от земли на небо, и по которой поднимались и спускались ангели, вот в том месте он, когда соорудил жертвенник, и он также с молитвой, получается, помазывал эти камни маслом, тем самым их освящая. Кроме того, когда Моисей, собственно, учреждал скинию, священная одежда, и даже когда поставлял священников, он тоже для служения в этой скинии также использовал масло для освящения. Там же еще для этой же цели использовалась жертвенная кровь, поэтому оно, кроме целительного значения, имеет и сакральный смысл.
Я благодарю вас, батюшка, за интересную и познавательную беседу.
Дорогая матушка Инна, я тоже, в свою очередь, признателен за вот этот цикл даже бесед, которые посвящены таинствам. Вопросы действительно интересные. Дай Бог вам здоровья. И еще раз призываю благословение Божие на вас, матушка, на дорогих наших братьев и сестер, которые слушали нас.
Уважаемый телезритель, прислать интересующий вас вопрос вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры. До новых встреч с вопросами веры.